Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в Москве. Это программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. О чем будем говорить в ближайшие полчаса? Первая тема. Кабмин поддержал проект о сохранении ипотечного жилья в случае личного банкротства. И Поздняков оценил реальные возможности российских спортсменов выступить на Олимпийских играх 2024 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Напоминаю, что у нас еще идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. По поводу нашей темы основной. Кабмин поддержал проект о сохранении ипотечного жилья в случае личного банкротства. Это речь идет о единственной недвижимости. Газета «Известия» пишет, что это решение уже представлено в официальном отзыве правительства на законопроект. История следующая. Чтобы сохранить ипотечное жилье, заемщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение, составить план реструктуризации долга. А сейчас, если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, банк вправе забрать залоговую квартиру. У нас на связи Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, насколько часто у нас получается так, что действительно банкротятся люди, у которых единственное ипотечное жилье? Насколько это распространенная история в нашей стране?
Вы знаете, к счастью, это все-таки не повсеместная практика и не ситуация, которая ввергает в ужас, но, тем не менее, не единичные случаи. И даже мало того, есть практика, когда такие квартиры продаются аукционно, это действительно дешевле, и есть люди, кто с удовольствием такие квартиры покупают, несмотря на всю некрасивую историю. Вот. Но, тем не менее, социальное значение вот такого выселения ипотечника из купленной им квартиры, оно бесспорно есть, оно бесспорно негативное, и бесспорно нужно стремиться к тому, чтобы люди, кто покупают квартиры на, ну, скажем так, практически последние деньги, имели возможность жить в них. При этом, чтобы кредиторы тоже были защищены, и вот смысл закона в том, чтобы защитить обе стороны.
По поводу покупки таких квартир, насколько это безопасно для потенциального покупателя? Или это только с моральной точки зрения может кого-то смущать?
Практически безопасно, с юридической точки зрения спокойно. Скорее, здесь возникают две вещи. Одна моральная – покупать такое имущество, которое принадлежало человеку, попавшему в беду. А вторая, ну, до некоторой степени материальная. Случаются прецеденты, когда предыдущие собственники портили это имущество. Ну, к примеру, при покупке такой квартиры выяснялось, что вся электрика перебита и нужно ее менять, что на самом деле недешево, имея в виду, что полностью ремонт переделывать. Вот, и были прецеденты, опять же, это не секрет, когда предыдущие собственники, пребывая в печали, наведывались на предыдущее свое жилье и говорили ласковые слова новым владельцам.
Ну, действительно, неприятно.
Тем не менее, это было.
Значит, принятие нового закона к чему может привести с точки зрения потенциального ипотечного рынка? То есть, может быть, у нас сейчас будут расти ставки ипотечные, может быть, будут более жесткие условия по страхованию, как вам кажется?
Скорее, будет несколько последствий. Первое из них – это некоторое ужесточение андеррайтинга. То есть банки будут более четко просматривать, кому выдают кредиты. Это и на сегодня достаточно хорошо налажено, но, тем не менее, какие-то вещи, которые трактовались, может быть, в сторону заемщика, теперь так трактоваться не будут. Это вот одно из последствий. Почему говорить про ставки достаточно затруднительно? Мы с вами понимаем, что большинство программ субсидируются государством, и государство же определяет эти ставки. Поэтому сильно их поменять нельзя, и поэтому скорее все-таки ужесточение андеррайтинга. В тех случаях, когда речь идет о коммерческих программах, а такие тоже есть в России, там, да, можно ожидать некоторого повышения ставок, но я не думаю, что это будет существенно и навряд ли больше, чем 1%, скорее меньше.
Существует ли какая-то... Существует ли какая-то страховая программа, которая поможет тебе защититься от банкротства в такой ситуации? Ну, предположим, это не первое, может быть. Да, есть.
Такое страхование есть, оно предусмотрено уже несколько лет как. Предусмотрено законом об ипотеке. И в данном случае это может быть как страхование финансового риска банка на случай невозможности взыскания долга, так и страхование ответственности заемщика на случай дефолта. Такое страхование предусмотрено российским законодательством. Я не скажу, что оно распространено, не скажу, что оно массовое, но оно возможно.
Насколько оно дорогое?
Это будет сопоставимо с процентным пунктом, скорее всего, к стоимости, к тому, что оплачивается по ипотеке. Назвать его дешевым все-таки нельзя. Но, тем не менее, оно во всем мире достаточно дорогое. Это не выдумка нашего российского страхового рынка, это мировая практика. В нескольких странах это достаточно серьезно развито. Нельзя даже получить по-серьезному кредит, не прокотировав такой риск, там, Канады или США, например. В России такое страхование, в принципе, стали... думать о том, чтобы внедрить после кризиса 2008 года. И вот сейчас, возможно, настало время, когда будут пользоваться спросом такие страховые услуги.
То есть, получается, мы должны оформить две страховки.
Все-таки будет... Да-да?
Получается, что мы должны оформить две страховки. Первую мы страхуем жизнь, ну, как это обычно бывает, жизнь и здоровье, по-моему, от первой и второй группы инвалидности. А вторая, соответственно, еще вот такая тоже бы здорово нас обезопасила в случае заема.
Таких договоров больше. Как правило, страхуется предмет ипотеки от рисков утраты или повреждения. Uh-huh. Если банк настаивает на таком страховании, это обязательное страхование. Как правило, так и есть. Это вы правильно сказали, страхование жизни. Хотя еще более правильно назвать его страхование от несчастных случаев, где риски смерти превалируют и инвалидности. Плюс к этому иногда заключается договор титульного страхования на случай утраты прав собственности. В случае, если это вторичное жилье, бывают случаи, когда банк на этом настаивает. И вот альтернатива, которая зачастую может использоваться вне вот этих перечисленных ранее трех видов страхования, классическое ипотечное страхование, оно действительно таковое, на случай невозможности реализации предмета ипотеки на сумму, достаточную для закрытия ипотечного долга. И в России оно может реализовываться либо как страхование финансового риска кредитора, тогда банк страхуется и является страхователем, либо ответственность ипотечного заемщика, и в данном случае сам заемщик будет являться страхователем.
Я уточню, то есть речь идет о ситуациях, когда условно мы покупаем квартиру в ипотеку, и она стоит меньше, чем этот кредит со всеми процентами.
Другое. Ваш случай тоже возможен, но скорее другое. Когда приобретается квартира или дом, которые по каким-то причинам по прошествии времени становятся дешевле, чем они стоили при приобретении. Такие случаи тоже бывают, когда недвижимость не дорожает, а дешевеет.
Какая удивительная история.
Не удается.
Угу.
Алло.
Да.
В случае дефолта не удается реализовать такую квартиру или дом на достаточную для закрытия долга сумму. И вот разницу, которую не удалось покрыть при продаже, оплачивает страховщик.
Еще вопрос нашего слушателя. Он пишет, что проблема в том, что мировое соглашение банк подписывать не обязан. И соглашение о реструктуризации долга тоже вправе не согласовать. Поэтому получается, что этот новый закон, он достаточно пустой. Как вы оцените такое высказывание?
Он не пустой, но слушатель зрит в корень. Он правильно это прочел. Если обязать банк подписывать все, что предложит заемщик, но согласимся, банк будет чувствовать себя пострадавшим.
Да.
Поэтому нельзя его обязывать в этом. С другой стороны, если банк хочет именно выселить, он начнет говорить про то, что не буду, и все тут, и стараться это сделать. Но... таких случаев практически не бывает, потому что у банка задача не выселить заемщика и продать квартиру. У банка это сложно делать, у банка нет продавцов недвижимости, он с этого доход не получит. Банку интереснее, чтобы заемщик вернулся в кредитный договор и оплачивал его. И вот поэтому банк, на самом деле, в подавляющем большинстве случаев будет заинтересован в том, чтобы найти приемлемый вариант и согласовать его. Банкротить заемщика и реализовывать предмет ипотеки он будет только в случае, когда совсем ничего нельзя сделать. Угу. Вот в качестве примера могу привести там пару случаев, которые знаю сам лично. Выдавался кредит порядка миллиона евро на строительство дома на Рублевке, и заемщик не смог расплатиться. В итоге дом был реализован за 16 или 17 миллионов рублей, что совсем не соответствует миллиону евро. Ну, вот получилось так, что и не вполне ликвидное имущество оказалось, не очень хорошо построенное и так далее и тому подобное. Вот. И равно как в Москве квартиру, да, там рядом с метро Текстильщики, трехкомнатная большая квартира, продали, по сути дела, с дисконтом порядка 50% к рыночной цене, потому что это требовалось сделать быстро, это требовалось с учетом всех комиссий, с учетом того, что была попорчена отделка и так далее. То есть, поверьте, банк не заинтересован именно в банкротстве. Он будет пользоваться этим механизмом только в случае невозможности договориться.
Понятно. Спасибо большое за комментарий. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор, был у нас на связи. Идем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
14.17, мы продолжаем. Станислав Поздняков в своем телеграм-канале пишет и оценивает реальные возможности российских спортсменов выступить на Олимпийских играх 2024 года. Президент Олимпийского комитета России считает, что на Олимпиаду в Париже смогут поехать считанные единицы. Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы. При этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты, пишет Станислав Поздняков в своем телеграм-канале. Будем разбираться с тем, как на самом деле здесь обстоят дела и какие есть возможности для того, чтобы действительно наши спортсмены все-таки выступили на этой Олимпиаде в Париже. У нас на связи Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Насколько вы оцениваете реально риски, не риски, а возможности для наших спортсменов отправиться на Олимпиаду все-таки в 2024 году?
Вы знаете, ну сейчас точно не я, никто, это практически как гадать на кофейной гуще или там на бабах, как говорят, такие есть всякие способы, потому что все, несомненно, зависит исключительно от того, как пойдет ход спецоперации, как будут ли подписаны мирные соглашения, от этого, конечно, и, соответственно, в какой стадии и какой активности спецоперация будет, потому что, видимо, если будет сильно активно, то, скорее всего, я допускаю, начнут там придираться к нам и подписывать всякие разные соглашения, декларации и так далее. Если будет в более спокойном режиме, наверное, просто оставят только нейтральный статус. То есть, или еще, ну, понятно, там, наверное, самый правильный вариант, и хотелось бы, все подписывается, все соглашаются, НАТО отступает, наши враги побеждены, все подписано, и мы идем флагами, гимнами на Олимпиаде.
А как вот, вам кажется, имеет смысл выступать нашим спортсменам в нейтральном статусе, ну, в тех видах спорта, где они смогут как минимум отобраться на эту Олимпиаду?
Вы знаете, я боюсь, что таких видов спорта будет крайне мало. Пока непонятно, стоит или нет, все зависит все-таки, конечно, от условий, это первое, это однозначно. Если что-то заставят подписывать, а они, ну, туда, ближе к Олимпиаде, это может случиться. Но если даже не заставят, тут, знаете, правда, очень, если это будет все-таки массово, и таких спортсменов будет много, наверное, болельщик нас не очень поймет. Если отдельные виды спорта, возможно, как-то, наверное, ну, вот как с теннисом. Вроде какая-то часть любителей тенниса радуется, а основная масса населения, которая, в принципе, вообще нейтральный статус не поддерживается, они, конечно, наверное, как-то даже не заметят, что кто-то там поехал и представлял в нейтральном статусе, наверное, как-то спокойнее отнесутся. Если, конечно, будет опять нас очень много в нейтральном статусе, тогда я думаю, что граждане нашей страны к этому отнесутся сейчас не очень позитивно. И если вы меня спросили год назад, да, я там, особенно за допинговые скандалы, я считала, что, в принципе, нейтральный статус для ваших спортсменов был приемлем, потому что, грубо говоря, они там расплачивались за грехи кого-то, кто так или иначе все-таки допинг использовал, да. и там что-то манипулировал, что-то там не додумывал, что-то халатность проявлял, но точно не сами эти спортсмены. И там была коллективная ответственность непонятно за что. Здесь все-таки понятно, за что нас наказывают. И вот как раз люди не приемлют за то, что нас наказывают, что нас наказывают именно этой нейтрализацией, как вот сказал Поздняков буквально недавно. И эта нейтрализация, как бы, знаете, специально делается настолько ярко, сильно и везде пиарится там, на Западе, как пропагандистки, чтобы эта нейтрализация отражалась на всю нашу нацию через спорт, да, на все население. И вот поэтому, именно поэтому наши люди сейчас, даже тот, кто там, может быть, поддерживал, сейчас стали меньше поддерживать вот этот нейтральный статус.
Но, с другой стороны, спортсмены, которые не участвуют в международных соревнованиях, они ведь теряют форму?
Нет, они не теряют форму, поверьте мне, у меня сейчас ребенку 19 лет, он в сборной России, тренируется полноценно, ничем не отличаются его тренировки годичной давности, и всех, соответственно, членов команды, ребят, все тренируются точно так же, выполняют те же объемы подготовки. Ну, соревнования – это же только некий этап, да, тестирования своей подготовки на данный момент времени.
Разве спортсмен не выходит на пик формы перед какими-то особыми соревнованиями?
Выходит, но мы, значит, сделаем, у нас есть особые соревнования, игры дружбы, вот они выйдут и приедут к нам все спортсмены, у нас будут соревнования стран БРИКС, тоже надо будет выходить на пик формы, если мы говорим про летние соревнования. Поэтому, в принципе, мы вот сейчас так или иначе участвуем в международных соревнованиях, а я уверена, игры дружбы, если мы все-таки не будем представлены полноценно на Олимпиаде в Париже, они будут такие не альтернативы, давайте говорить, это будет другое соревнование, и куда, кстати, приедут по сравнению с Советским Союзом, когда такие же игры проводили, я думаю, намного больше стран, чем тогда. Поэтому считаю, что нужно и поощрять рекорды мира, например, то, что обычно на любительских соревнованиях не делается, пожали руку, дали, наверное, там какую-нибудь грамоту за рекорд мира, и это все. А, возможно, нужно как-то даже, может быть, простимулировать выполнение рекордов мира на наших соревнованиях дружбы, ну, материально, например, каким-то образом, может, под приз какой-то красивый, ну, что-то придумать надо точно.
Чтобы привлекать еще больше спортсменов из других стран, вы об этом говорите?
Да, и чтобы они в хорошей форме выступали, чтобы уровень самих результатов радовал болельщиков, а это не были там для кого-то, ну, как бы та же пресса иностранная, чтобы не написала, что это какие-то проходные соревнования с проходными результатами, понимаете, да, чтобы вот уровень все-таки результатов и сохранение спортсменов, спортивной формы у спортсменов на тот момент держался на вот хорошем таком уровне.
Вот это же вопрос к вам, конечно, как к спортсменке в первую очередь. Насколько психологически важно спортсмену выступать под своим флагом или, в общем-то, нейтральный статус не так сильно тебя давит, если это действительно важные для тебя соревнования?
Вы знаете, нет, важно. Это важно, ну, для меня, по крайней мере, было бы точно, все-таки я немножко другого поколения человек. Для молодых спортсменов, надеюсь, наших тоже, потому что, в принципе, они достаточно патриотично настроены, поэтому это важно. Это дополнительный стимул все-таки дает. Но заметьте, вот сейчас вот нас, я вот заметила, как интересно переформатировался даже наш болельщик, да я и сама, да, будучи болельщиком, вот смотришь, там, биатлон, лыжи, которые показывали даже по телевизору, и вдруг ты начал впервые за многие-многие десятилетия, наверное, а может быть, даже и больше, болеть за регион. Ну, то есть, да, как-то все говорили, ну, он из того региона, из этого региона. А когда у нас ушел составляющий международный, мы стали болеть за регионы. Переживать, какие спортсмены, отслеживать их. Это же здорово. Вот у нас сейчас очень классный период, когда люди в видах спорта, не только в футболе, где ли там игровых видов спорта, где за команду болеют, действительно, все люди, проживающие в той или иной области, а еще и за своих спортсменов в других видах спорта. И это очень здорово. Это на самом деле хорошее формирование сейчас базы такого болельщического правильного поведения.
То есть хороший болельщик должен болеть не только за спортсмена из своей страны, но и за спортсмена из своего города, условно говоря.
100%. И вот я надеюсь, что вот этот период таких вот отсутствия международных соревнований приведет к тому, что показывать будут по телевизору наши внутренние соревнования, и мы будем знать своих спортсменов и из какого они региона.
Ну, насколько при этом высокий уровень вот этих вот межрегиональных соревнований у нас в России?
Вы знаете, достаточно все интересно, ситуация очень хорошая, и от видов спорта, конечно, зависит, где-то массово, где-то чуть там поменьше, но массовости просто потенциально не было, первоначально не было в том или ином виде спорта. Но, слушайте, фигурное катание, я думаю, они втихаря все смотрят, где можно в интернете, потому что, в общем, сейчас уровень мирового фигурного катания намного ниже, чем чемпионат России, вы же понимаете.
Понятно. Спасибо огромное, Светлана Сергеевна. Да, Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. чемпионка была у нас на связи, обсуждали возможности, реальные или не очень реальные, российских спортсменов выступить на Олимпийских играх 2024 года. Давайте представим с вами, что такая возможность есть. Но, безусловно, в нейтральном статусе, безусловно, без флага и гимна, то, как мы это видели в последнее время, еще до того, как у нас началась специальная военная операция. Как вы оцениваете подобное решение? Поддержали бы наших спортсменов, которые все-таки решили бы, смогли бы отобраться для начала, а потом уже все-таки решили бы поехать и поучаствовать в Олимпийских играх, пускай даже в нейтральном статусе. Или нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, мы в Телеграме, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Не просто поддержал бы спортсменов, они такие будут и буду их поддерживать. Правильно, спортсмен, который всю свою жизнь отдал на спортивном зале, плавательном бассейне, в зале для поднятия штанг, обязан отбираться туда, да, независимо ехать, зарабатывать медали, пусть без флага, потому что это его самообладание, это само, так сказать, удовлетворение. Он всю жизнь пахал, он должен получить эту медаль, должен стать олимпийским, должен получить деньги от Олимпийского международного комитета. Обязательно буду его поддерживать. Такие будут спортсмены, и они поедут туда, и, кстати, медали выиграют обязательно, целый комплекс. Нужно, чтобы они этим занимались побольше.
Будете поддерживать. Спасибо, спасибо, Сергей. Панк 13 напоминает, что у боксеров есть и гимн и флаг, как-то у них получилось. Но там же другая немножко история с боксом. Все-таки есть профессиональный бокс, есть бокс, который мы наблюдаем на Олимпийских играх. Это чуть разные вещи. А Катя пишет, сейчас визу-то невозможно получить в Париж, во всяком случае сделано все, чтобы не получить. Катя, ну, смотрите, тут такая история. Если вы простой российский парнишка, вы прекраснейшим образом получите свою визу во Францию и полетите туда, нет никаких сложностей здесь, да, она может быть стоит чуть дороже, может быть записаться на получение этой самой визы в визовый центр чуть сложнее, чем это было раньше. Но ничего невозможного здесь нет, кроме того, по-прежнему действуют всякие сервисы, которые помогают с получением визы. Другое дело, что вот спортсменам как раз, которых совершенно понятно, что влечет в Париж, зачем им туда надо, вот у них все время бывают какие-то проблемы. Мы видели не только в случае со спортсменами, эти проблемы. Мы видели определенные сложности с получениями американской, по-моему, визы для журналистов, когда Сергей Викторович Лавров отправлялся в Соединенные Штаты, и его пул не смог полететь с ним вместе, потому что им почему-то не дали визы. Ну, такая, в общем, история. А вот. Может, хватит уже. Спорт в Союзе был, а этот бизнес-спорт обошел шоу-бизнес, пишет нам 144-й. Тоже интересно, вы так сравниваете. Есть же вещи, которые, ну, с течением времени меняются, и, наверное, спорт высоких достижений в первую очередь к подобным вещам относится, разве нет? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Да.
Я бы за то, чтобы поехали спортсмены в любом качестве, в любом статусе. Все равно болеть за них буду, несмотря ни на что.
Вы знаете своих спортсменов, за кого вы будете болеть? Вот по именам, вид спорта, который вас больше всего интересует? Или это просто вот смотришь там, ну, какой-то Иванов, бог знает, кто это, то ли плавает, то ли бегает, ну, наш, значит, будет за наш.
Ну, теннисистов многих знаю.
Ну, теннисистов понятно. Теннисисты у нас и сейчас играют.
За Миру Андрееву, например.
Да, наша 16-летняя звезда, да, показавшая лучшие результаты на Уимблдоне сейчас.
В игровых видах спорта буду болеть, если поеду.
Угу, понятно, спасибо. Спасибо, Лимонадный Джо. Это позор выходить как белое пятно без страны и флага. Это унижение, пишет нам Александр. Костя из Митина пишет, что большинство людей не знают отдельного спортсмена и болеют за страну. Я без флага и гимна спортсменов не осуждаю, но смотреть не буду на это позорище. Второй раз уже вижу слово позорище. Если нашим спортсменам так хочется, чтобы их заслуживали, булили, подвергали незаконным процедурам по применению допинга, но, в общем, издевались, то пускай, конечно, едут. Мастер, ваш голосовой набор прекрасен и восхитителен. Вам просто очень повезло, что я слово «булила», «булили» узнала в слове «будили». Так, согласитесь, могло быть несколько неловко. Сейчас у нас будут новости. Напоминаю, наши координаты для связи. Плюс 7-925-48-94-8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. После новостей продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток». Меня зовут Евгения Фомина. Что будем обсуждать в ближайшие минуты? В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%. И в России предложили упростить процедуру развода для пар без совместного имущества и детей.
«Поток». Успеем сказать главное.
Наши координаты, напоминаю пока, что смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете к нам присоединяться везде. Итак, в Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000% за 6 месяцев 2023 года. В страну приехали 791 574 россиянина. На 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает нам Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны. По данным агентства, более половины российских граждан прилетели на Пхукет. Там заявляют, что Россия стала основным источником туристов на острове в текущем году. При этом специалисты по недвижимости утверждают, что в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл и стали продаваться целых 338 штук. Из них примерно половину купили граждане России. Вилла в Таиланде, половина из них была раскуплена гражданами России. Ох уж этот наш нищий народ. Извините. Bloomberg обращает внимание, что в Таиланде увеличивается количество заведений с русской кухней, а также вывесок и рекламы на русском языке. Правда, говорят, что могут быть какие-то проблемы с переводом средств в Таиланд, но можно использовать наличные, можно цифровые активы, или вот китайская платежная система Union Pay, ее тоже никто у нас не отменял. Что все это значит? О чем идет речь? О туризме или об эмиграции? Почему вообще это Таиланд? Есть ли какие-то альтернативы? И вообще, что это за такой космический рост на 1000%? Мои коллеги поговорили об этом с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным. Давайте послушаем.
Сначала объяснить, почему на 1000%. Ранее Таиланд год назад был закрыт из-за фактически коронавирусных ограничений, можно было путешествовать, но не в таком объеме. Появилась доступная прямая авиаперевозка и сохранились транзитные рейсы. Ну и Таиланд фактически уже вернулся на допандемийные показатели, которые были в 2019 году за первое полугодие 2023 года. В Таиланд отправляются как туристы, так и релоканты, люди, которые снимают или покупают недвижимость, и количество покупки недвижимости тоже выросло в разы. Это говорит о популярности и доступности Таиланда, так как туристические услуги тоже, несмотря на долгий перелет, более доступны, чем в других странах мира. Таиланд предлагает много экономичных вариантов как аренды жилья, так и покупки недвижимости. Это же относится и к стоимости гостиниц, если вы едете на 2-3 недели. А если сравнивать с другими странами, несмотря на ослабление рубля на 60% за последний год, Таиланд получается в ценовом диапазоне, наверное, одной из привлекательных стран. Но прежде всего речь идет, конечно, о более дешевой аренде или стоимости гостиниц, чем, например, в других популярных странах для путешествий. С точки зрения международных путешествий, и в том числе долгосрочного проживания, можно выбирать и другие соседние страны, например, Шри-Ланку. Многие выбирают Объединенные Арабские Эмираты, и здесь рост 60% по количеству российских граждан, которые теперь там проживают или приезжают в туристические поездки. Также большой объем, естественно, по Турции традиционный. Но Турция в туристическом сегменте в этом году была все-таки более высока по ценам на отели, прежде всего. Это связано с инфляционными процессами.
Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, для радиостанции «Говорит Москва», объяснил ситуацию с Таиландом. Вот мастер пишет по поводу Таиланда. Может быть, это просто Европа-замещение? Ничего себе мастер Европа-замещения, я вам так скажу. Ценники мы видели на Таиланд, даже на перелет в Таиланд и на Европу. Потом, ну, как-то Европа, это же был формат и краткосрочных поездок, в том числе, знаете, вот это вот отскочить на выходные в Рим, погулять по Милану немножечко, посмотреть на Париж, на Эйфелеву башню поесть круассанов. Ну, что-то вот такое. В Таиланд, в общем, на 3 дня ты не улетишь, потому что ты из них полтора будешь лететь. Потом полтора обратно. В общем, все, полетали. Спасибо большое. Очень интересно получилось. Что у вас с вашим отношением? Может быть, кто-то из ваших знакомых? Может быть, вы сами? В этом году уже в эти получается, в эти полгода, в эти 6 месяцев 2023 года уже рвались в Таиланд за каким-нибудь, за чем-нибудь, вот, или знаете кого-то, кто переехал? Я, кстати, знаю двоих даже моих знакомых, это две пары, они переехали в Таиланд, одна, значит, девочка там жила с мужем где-то, наверное, месяца 3-4, прислала очень красивый видос, очень загорелая, очень довольная жизнью, вся, значит, такая в солнце, ну, в общем, они по какой-то причине потом переехали в Казахстан. Подозреваю, что эта причина называется «закончились деньги на виллу в Таиланде». Но я могу, конечно, ошибаться. Потому что переехать из Таиланда в Казахстан – это довольно сильное, мне кажется, решение. А по поводу… Там второй мальчик живет тоже в Таиланде. По-моему, у него все очень хорошо. Вот он, по крайней мере, не собирается покидать это замечательное место. 30 лет воспитывали предателей, так чего ж теперь удивляться? Пишет нам Костя из Митина. Но почему мы здесь говорим не только о том, чтобы люди туда релоцировались, как теперь модно это называть? Мы же говорим в том числе и об отдыхе. Отдых в Таиланде всегда был популярен. Давайте так, вы приходите в любую компанию, спрашиваете, кто здесь был в Таиланде, обязательно найдется хотя бы один человек из 10, который скажет, конечно, а то, может быть, даже и не по разу. Елена, вы пишете, зачем вы Париж упомянули? Ростислава вызываете? Да, призываю, я бы даже так сказала. Версия номер два. Может быть, россияне соскучились по теплу с таким-то жарким летом? Слушайте, мастер, насколько я понимаю, Таиланд, ну, по крайней мере, вот эти, вот этот популярный, самый популярный Пхукет, их курорт, он летом как раз не в сезон. То есть там немножко другое время. Сезон в Таиланде, по-моему, начинается в ноябре. Я плохо знаю, правда. Я небольшой специалист по Таиланду. Вот. 165-й пишет. Это все предатели, сбежавшие от спецоперации по денацификации. Отобрать паспорт в Россию не пускать. У нас в Москве климат как в Тае всю неделю, пишет Александр. Да, у нас очень влажно и жарко. Вот как будто бы можем себе представить, что мы в Таиланде. Давайте заселимся все дружно в отель и будем полагать, что мы вот практически на вилле. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, я там вот фразу услышал, да, видимо, с чат-бота. Воспитывали предателей.
Да.
Если мне комфортно жить в Таиланде, мне нравится этот климат, я прекрасно работаю на удаленке. Какого я предатель? Кто вообще эти люди, которые вешают такие ярлыки?
Ну, давайте так. Есть вопросики к вашей экономической целесообразности. Зарабатываете вы в России, а тратите в Таиланде. Что же вы за человек такой? А как же ваша покупательная способность?
Я плачу НДФЛ в России.
Вы платите, да, налог на доходы физических лиц, вот эти вот ваши 13% или сколько там, может быть, вы самозаняты, поэтому у вас облегченное налогообложение, но не суть. Да, но деньги-то вы тратите не в России, а тратите вы все, что осталось у вас от ваших налогов там, в Таиланде, на этих тайских девиц.
И это что, предательство?
Кто как будто бы.
Ну, они вот. Что, идиоты эти люди?
Ну, давайте, уважение. Нет, давайте все-таки с уважением относиться ко всем нашим
Хорошо,
слушателям.
Давайте. Пусть мне в глаза кто-нибудь скажет, что я предатель.
Думаю, что этот вариант у нас возможен, но просто немного сложно в глаза сказать по радио. Я тоже раньше там отдыхал, пишет Костя из Митина, но уже 3 года в Сочи, я на пигреюсь, а за границу ни-ни. 7373948, телефон прямого эфира, неожиданно слово «предатель» вызвало бурю эмоций в нашем чате. Слушаю вас, здравствуйте.
Да. Можно также о компании сказать, о «Газпроме» и прочее, которые налоги платят здесь, а выручка-то всех, 50%.
Пропадаете, вас очень плохо слышно. К сожалению, дело не в том, что мы каким-то образом здесь пытаемся облить «Газпром», просто со связью проблем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Понятно, что этим людям...
Радио, пожалуйста, выключайте.
Понятно, что этим людям обидно, когда называют их предателями, да? Но, по сути, это глубинные предатели, трусы, понимаете, которые ищут там, где тепло, где хорошо, понимаете. Я могу этому человеку сказать в глаза, что он предатель. Я могу. Если он хочет на связь, пускай выйдет со мной, дайте ему мой телефон. Пускай не блатует там, сидит там. Вся эта публика, я ее хорошо знаю. Все эти человеки мира и все такое прочее, понимаете?
Но, с другой стороны, есть люди, которые действительно могут отнести себя к тем, кого вы называете людьми мира.
Ну, понимаете, человек мира – это настолько условное понятие, понимаете? Обычно этим прикрываются банальной трусостью. Понимаете, и банальное воровство, понимаете, вот условия, вытянуть себе условия комфортные в чем-то, еще что-то. Вот еще не более того.
С другой стороны, почему мы можем осуждать человека, если он хочет жить в комфорте? Все мы хотим жить в комфорте.
Нет,
лучше быть богатым и здоровым.
Меня место жительства. Зачем говорить, что ты патриот или еще кто-то, а живешь далеко-далеко от войны, от проблем страны?
Тогда получается, что если ты патриот, ты должен страдать, мерзнуть и голодать, и купаться только в пруду.
Нет, не надо страдать, не надо голодать. Никто за это не говорит. Говорят о том, что надо как бы жить жизнью страны. Понимаете, это у меня пятый кризис, понимаете, просто по возрасту. Я понимаю, что все проходит, все наладится, все будет хорошо. И эти так называемые там умники, а это умники, вот этот звонил, который товарищ в глаза скажет, там, ну он просто такой дешевый умник, глупый человек. И мы вместе помолчать бы да послушать, понимаете, все будет хорошо. Понимаете? Они что-то рот раскрывают и рассказывают там про «Газпром». Да, «Газпром» — это отдельная песня, просто отдельная песня, которая работает практически не на государство, а непонятно кого, но это отдельный разговор.
Понимаете? Нет, давайте мы сейчас говорим все-таки о физических лицах в первую очередь.
Ну, а физические лица — это глубинные трусики такие, понимаете, такие женского плана. Вот и все, вот что это люди. Это трусы, которые со своей матерью не сбегают из страны, чтобы их не взяли за жабры на войну или еще куда-то. Не более того, это весь исход из этого. То есть глубинная сущность — это просто не попасть под раздачу.
Ну, смотрите, вот Роман вам пишет, наш слушатель, он вам парирует. Говорит, открой сейчас границы, и 80% эмигрируют.
Да никто не эмигрирует. Ну, вы понимаете, я жил за границей, я прекрасно понимаю, что такое за границей, понимаете. Вот я, допустим, у меня была возможность много раз уехать. Понимаете, но я понимаю, что зарабатывать хорошо можно в России. Понимаете, там хорошо не заработаешь. Бюрократия там такая, что, я не знаю, волосы дыбом становятся. Германия, США — это вообще отдельная песня. Понимаете, просто отдельная песня. А преступность чумовая, в том смысле, вот, допустим, нюанс такой, дело такое в Германии. Изнасиловали маленького мальчика.
Ну да, все понятно. Спасибо большое. Слушайте, тут есть, правда, справедливое замечание от Александра, который пишет, что вообще-то границы не закрыты. Как бы, да, давайте тоже с этого будем начинать. У нас есть совершенно спокойная возможность отправиться в любую практически точку мира. Идите, получайте визу и отправляйтесь. Какие проблемы? 14:47. Давайте пойдем дальше.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. В России предложили упростить процедуру развода для пар без совместного имущества и детей. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Политолог отмечает, что и сейчас при подаче заявления на развод пары вынуждены ожидать официальной регистрации расторжения брака не менее месяца. При этом среди пар, которые разводятся, немало тех, кто не имеет общего имущества, совместных детей. То есть у них просто нет предмета спора при разрыве отношений. Поэтому зачем им этот месяц? Он слишком продолжительный срок этого юридического подтверждения фактически распавшегося брака. Орлов называет это так. Давайте разбираться, что это за слишком длинный срок в виде месяца, нужен ли он и зачем он нужен. У нас на связи адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, есть ли такая необходимость действительно вот этот срок в виде ожидания месяца, в течение месяца сокращать?
Вы понимаете, в чем дело? Наверное, можно по-разному относиться к этой новой, скажем так, истории по расторжению брака. Я к ней отношусь все же намного, наверное, похуже, чем хотелось бы. Да? Почему? Потому что вот этот месяц, казалось бы, да подумаешь, а раз есть для этого причины, а браки сохраняются, то, наверное, все-таки, на мой взгляд, я бы говорила о том, что этот месяц нужен.
То есть в течение этого месяца пары могут подумать еще разочек, как-то успокоиться и принять решение, что они разводиться не будут.
Совершенно верно. Смотрите, мы же с вами не можем знать на 100%, что эта пара — это такое, знаете, хорошо продуманное действие. Вот мы пришли к выводу, мы сели, мы разобрались, нам уже, так сказать, тесно вместе, не хочется быть вместе и так далее. А зачастую это бывают такие вспышки, да, поссорились, вот таким образом решил кто-то, пошел, а я вот подал иск о расторжении брака, не хочу с тобой. А прошло время, все подостыли. А почему нет? Да, все вроде бы так и неплохо. И казалось бы, да, они могут прийти, они могут забрать заявление, как один из вариантов. А второй вариант, они могут попросить у суда с срок для примирения, и семейный кодекс это позволяет, и есть для этого три месяца, не один месяц.
Но да? я так понимаю, что речь идет о том, если вы разводитесь через суд, а если это семейная пара, у которых нет ни общих детей, ни общего имущества, дается ли им этот срок? В виде трех
нет,
месяцев.
Им такой срок не дается. У них был раньше срок вот этот один месяц, который есть и сегодня. Да, но вот это все звенья одной цепи. И я не просто так вам сказала про три месяца, когда они могут подумать, и это совершенно не обязательно, что в суд идут только те, у которых есть маленькие дети или спор по имуществу. Туда идут и в том случае, если одна из сторон не готова разводиться, то есть помимо воли человека, тогда права другого человека нарушаются, и он идет с этим в суд. Но, понимаете, я полагаю, что все же этот месяц нужен. Вот он нужен для того, чтобы каждый из семейной пары все-таки задумался, точно ли они готовы к этому разводу, и точно ли развод – это именно то действие, которое, собственно, им необходимо сейчас.
Вот наш слушатель Адам пишет, что должны быть препятствия не только для охлаждения эмоций, но и для того, чтобы институт брака не нивелировался до уровня похода в магазин.
Вот, абсолютно, тоже согласна, конечно.
То есть получается, что у нас сейчас вот эти проволочки, так скажем, которые кому-то, может быть, кажутся излишней бюрократической тонкостью, на самом деле нам большую торжественность, что ли, добавляют?
Слушайте, ну оно добавляет, во-первых, оно добавляет точности принятия решения. Но люди импульсивны по своей натуре, и не всегда то решение, которое вот они сейчас озвучили друг другу, и есть действительное решение, вот чего бы они хотели. Все по-разному бывает. И месяц – это тот срок, когда действительно люди уже охлаждены своими мозгами, нету никакой горячности, нету никакой спешки в приеме решения. А срок этот, ну вы понимаете, вот как справку тебе взять там в МФЦ, ты обратился, мне выписку из домовой книги. Ну хорошо, через неделю приходите, сделаем вам эту выписку, отдадим. Вот то же самое получается, что и здесь, и сейчас происходит то же самое. Брак расторгнуть, да и не вопрос, через неделю приходите, выдадим вам свидетельство о расторжении брака. Ну, как-то, не знаю, для меня это очень поспешная какая-то история.
Спасибо, Виктория Борисовна. Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву, была у нас в эфире. С чего вы взяли, что все браки нужно сохранять, пишет нам ИИ? Зачем вам, чтобы люди, которых вы даже не знаете, продолжали толкать эту проклятую тачку? Возможно, этот месяц сохраняет и то, что не надо. Оно же ведь в обе стороны работает. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Дело в том, что никто не говорит о том, что все браки надо сохранять. Я вообще считаю, что развод – это величайшее достижение человечества. Вот сделали его, и слава Богу. Но вы посмотрите, мы же бросаемся из огня да в полымя. После войны после революции в 20-е годы можно было пойти развестись так, что твой второй супруг об этом и не узнает.
Ловко.
Разводили за полчаса. Вот как только свободен в ЗАГСе, тот, кто этим занимается, тебя тут же разведут. Принятись, Сергеича, черт из два разведешься. Прежде чем развестись, надо опубликовать объявление в газете. В Москве печатали вечерки. Вот кому надо знать, что кто-то с кем-то разбудится? А надо, давайте печатать вечерки. Годами люди развестись не могли. Сейчас уже сложилось лет 30. Ну и меньше, допустим, ладно, 20. Практика развода в ЗАГСе через месяц.
Да.
Зачем ее ломать-то? Если ты решение принял вот сейчас побежать и развестись, у тебя есть месяц на то, чтобы подумать. А если ты год уже об этом думаешь, то месяц для тебя ничего не решит. Или ты хочешь сейчас вот развестись, чтобы на следующей неделе пойти второй брак зарегистрировать, что ли?
Ну, там тоже есть определенные сложности какое-то время.
Да, там тоже есть определенные сложности. Конечно, всякое бывает, но определенные сложности тоже есть. Но вот есть как... Давайте хоть здесь не будем ничего трогать, а? Ну, что ж везде... Ой, я не знаю. По-моему, делать больше в стране нечего. Все остальное мы сделали.
Спасибо, спасибо, Анна. Действительно, нет никаких других задач, только как-то побыстрее хотелось бы разводиться. Наталья пишет, согласно с Анной, если люди взрослые, они осознанно принимают решение, а инфантилам что не предложит, так они сделают по-своему. 7373948, телефон прямого эфира, ваша позиция. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, Костя из Митина.
Да.
Ну, у меня позиция с Анной прям вообще совпадает, а на самом деле вот у нас все говорят, что сохранение семьи, там, брака, а потом начинают такие законы принимать. Вот ну, как я считаю, вот мы с женой 20 лет уже вместе. Сколько раз мы там друг другу говорили, все, завтра в ЗАГС на развод. Вот, ну и так ни разу не сходили, собственно.
Слушайте, но с другой стороны, Костя Измитина, вот эти вот слова «завтра в ЗАГС на развод» – это очень серьезно. Я бы, мне кажется, очень долго бы потом у меня муж бы извинялся, если бы ему пришла бы в голову идея вот это вот мне выдать.
Ну,
даже не знаю, что бы он делал.
Не, а мы просто знаем, что мы вот это документооборот не любим, мы насчет этого очень ленивы, и никто туда не пойдет. Но на самом деле надо, чтобы у людей было время вот именно прийти в себя. Если действительно там год уже с человеком не разговариваешь, то месяц подождешь. А если как бы вот на эмоциях, ну, я считаю, что самое главное, что если они через неделю разведутся, они потом опять не сойдутся, потому что уже, ну, лишние препоны. А так за месяц помирятся, может, и все нормально будет.
Хороший момент, да, спасибо. С другой стороны, действительно, может быть, и не надо сохранять то, что само уже умерло тихой смертью. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, да. У меня противоположная история. 20 лет ни разу и не думал подавать ЗАГС на развод. И жена иногда пугала, что уйдет к маме, но так, слава богу, ни разу и не ушла. Поэтому все, в этом плане все нормально. Но я считаю, что вообще брак, регистрация брака – это такая непонятная процедура в современном мире. Лучше всех обязать брачный контракт подписывать и там все оформлять.
Брачный все контракт. Бы вам бы про баблишко.
Да, потому что ничто так не укрепляет брак, как ипотека. Это уже доказано многими семьями. И потом люди даже планировали разводиться, но думают, ну что, я 20 лет потратил на ипотеку, и как, и все отдай, и это. Ну, вроде уже лучше жены не найдешь. Там моложе, она интересно может посмотреть, но жить с молодой, то это не жизнь, это снова проходить эти...
С другой стороны, знаете, ничто так не ссорит людей, как ипотека, в свою очередь.
Ну, это когда ее выплатят. Поэтому рекомендую брать следующую ипотеку.
Отличный план. Знаете, вот прям план капкан. Не хотелось бы, честно говоря, как мне кажется. Давайте обсудим двукратный рост популяции медведей в России за год без участия государства, материнского капитала и прочих депутатских инициатив, пишет нам искусственный интеллект. Знаете, надо посчитать количество охотников. Вот давайте мы их всех посчитаем, посмотрим на их активность в течение последнего года и определимся, нет ли какой-то связи между числом охотников в нашей стране и числом, соответственно, медведей, которые так вот бодренько размножаются. Так, еще тут у нас что есть. Каждый мужчина должен помнить, что бывшая жена – это навсегда, это нам мастер на всякий случай напоминает. И он же продолжает, что если браки заключаются на небесах, вправе ли мы регулировать это? Конечно, вправе. И давайте завершающий звонок на эту тему. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот на вместо, господи, чтобы вступить в брак, нужно 150 тысяч раз подумать. И вот сохранять этот брак, ведь люди же любили друг друга, да, они решили жениться, это серьезный шаг, в принципе. Дети потом пойдут, да, ну тут мы говорим как бы тема про, когда нет детей. Но все равно они зарегистрировались, они любят друг друга. И начинают вот эти, вот знаете, иногда ты не помыл посуду, я развожусь с тобой. Понимаете, вот такое воспитание, мне кажется, должно и с родительской стороны, и школа должно. Вот я прожила 35 лет в браке, вы знаете, каких только ситуаций не было. Я вот сейчас оглядываюсь назад и думаю, мам дорогая, но ни разу в жизни у меня не было мысли, что я разведусь. Как бы я не обижалась, как бы муж там что-то не обижался, но ни разу у меня не было мысли, что мы разведемся, и мы разъедемся, и все такое прочее.
С другой стороны, может быть, если бы это было проще, это было бы менее порицаемо обществом, и ситуаций подобных было бы меньше, потому что больше бы дорожили, зная, что это может в любой момент закончиться.
Да, я про это и говорю, да, что люди не умеют, вот молодежь нынешняя, мне кажется, не умеет как бы обыгрывать какие-то ситуации, как-то мудро подходить. Ну ладно, молодежь, мудрости мало. Но все равно, вы знаете, родители иногда тоже говорят, да разведись, господи, какая проблема-то? Через какое-то время нового найдешь 5 раз лучше. Или жене, мужу такое говорят, что, боже мой, она у тебя такая отвратительная. Да. Вот нельзя этого сделать. Двое вы сошлись, и это двое. Больше никаких. Ни девушка не должна плакаться мамам, ни парень не должен.
Отличный там, план. Отличный, спасибо. Спасибо, Марина. У нас сейчас новости, потом продолжим.